от Луки 12. Вот.
Здесь написано в первом стихе, что когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга. То есть его служение было очень-очень популярно. Людей пришли тысячи в тысячи. И все равно, скоро всего, они тот же самый контингент будут вот кричать «распни, распни его». То есть, тех толпы как-то интересовалось, вот, да-да-да, как-то понравилось то, что он сказал, но очень далеко от духовности. И здесь мы видим суть нашего природы, потому что у нас та же самая человеческая природа, так как было у них. Мы сможем, вот, да, как-то согласен, даже всего сердца, искренне, да, желать слушать, ну, Евангелие, Его Слово. И очень быстро мы потеряем. Вот наш энтузиазм, тот искра исчезается довольно быстро. И это то же самое. Мы это видим с этими толпы. И даже после Его воскресения, вот опять толпы слушали Евангелие от Петра, да, даже крестились. Но скоро всего в большинстве от них и тоже отошли. Это очень трагичная история человечества, потому что у нас как-то какое-то непостоянство в нашем природе. И самое главное, это признаться, что да, у меня есть это непостоянство внутри. Это, к сожалению, часть нашего природы. Поэтому Евангелие от Иоанна столько раз написано, что нам надо пребывать у Бога, у Христа, у Господа. То понятие «пребывать» — это как-то предлагается, что нам надо найти какое-то постоянство, понимая, что это, ну, в смысле наше отношение с Ним является самый главный момент в нашей жизни. Иисус сказал им в первом очереди, в первом стихе, что «берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». То есть он понял, что лицемерие – это как закваска. То есть когда маленький часть есть в обществе, это как-то распространяется. То есть когда у одного человека начинается лицемерить, скоро всего у другого человека, и в конце концов мы все начинаем то же самое лицемерить. И почему он сказал, что это нельзя? Второй стих – нет ничего сокровного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Но это когда? Это не в этом жизни. Мы сможем сплетничать, вот мы сможем в комнате кое-что сказать, кому и мира вообще об этом никогда не будет знать в этом жизни. Я думаю, что тот третий стих он имел в виду судный день. Как механический процесс судного дня будет, но как Иисус будет как-то проводить судный день с нами, не совсем понятно, но мы сможем как-то предполагать, что в одном плане это будет открыто, это будет публично перед всем. То есть, то, что мы говорили в таинстве, один день, допустим, 6 июня, скажем, 1995 году, скажем так, полтретьего после обеда, будет как-то сказан перед всем. Опять, это сложно немножко представить, как может быть, что у каждого человека, который будет явиться перед судным троном Иисусом, каждая секунда нашего жизни, кажется, по крайней мере, каждый час, каждый слов, как-то он будет с нами как-то, ну, говорить об этом, и весь мир будет как-то об этом знать. Это немножко сложно представить, как это может быть. Но я думаю, что если судный день будет, в смысле, каждый человек придется отвечать перед Господом за его поведением, за каждое слово, которое он сказал, каждое дело, которое он сделал, каждое намерение, которое у него было. Получается тогда, что значение времени должно как-то изменяться, чтобы как-то успеваем. Если миллиардов людей будут там стоять перед Господом, и он будет на индивидуальном масштабе каждому поговорить, и мы все будем это слышать, Но это требуется столько лет, столько времени, что мы будем кушать, пока мы ждем, и так далее. Я предлагаю тогда, что это может быть в одном миг, всякий тот процесс, потому что значение, определение времени должно быть тогда по-другому. И если тот понятие, тот функции времени как-то изменяется, если Эйнштейн прав, его теории относительности, получается, что если время изменяет тот аспект, и то же пространство, и то же. Итак, я думаю, что да, буквальным образом, в одном плане, у каждого человека будет такое интервью с Господом, и он будет спросить у нас, ну, почему ты так говорил, зачем ты так подумал и придумал, зачем ты так сделала, вот такой-такой. И мы все будем это слушать. Но это будет в нашем понятии времени, как один миг. Но это не значит, что это не будет. Это будет. Поэтому Иисус имел в виду, зачем лицемерить, зачем думать, что я хочу как-то показаться перед другими, такой-такой человек, вот, я буду так сказать потихонечку к этому человеку, а по-другому к этому человеку. Не знайте, что перед всем твой слов будет как-то цитирован, и они будут скоро всего это видеть. Даже в этом жизни ты считаешь, что ты такой умницы, что ты как-то скрывал, вот, покрылся, вот, твои дела, твои намерения, хорошо, но тот жизни это очень мало. В конце концов, в судном день, в Царстве Божьем, все будет открыто. Мы все будем знать все обо всем друг друге. Итак, Иисус имел в виду, надо жить сегодня так, как мы будем быть вечнее, и как мы будем быть перед судным присутствием Иисусом. Шестой стих. Не пять ли малых птиц продается за два асария? Надо чуть с математикой эскиз подумать. Если пять за два, получается тогда, что одна асария за два малых птиц. Но я думаю, что он имел в виду, что ладно, они стоят одна асария за двоих. Но продавец вообще думал бы, ну ладно, бросаем пятый. Ну, даром. То есть он имел в виду, что таких малых птиц очень мало стоит. Очень мало стоит. Но, до такой степени, что продавец просто бросил бы, ну, еще одна, вот так. Если ты покупаешь 4 за 2 асария, ну ладно, я буду пятый как-то даром отдать. И Иисус сказал, что ни одна из них не забыта у Бога. Есть тема, которую он будет проявить в этом главу, о том, что каждый маленький нюанс на этом планете, до такой степени, сколько у нас есть волос на голову, Бог прекрасно знает. И если он столько знает о том физическом творении, столько он знает о нашей внутренней борьбе, это самое главное, наверное, то, что мы желаем, что никто не понимает до конца, как я чувствую. Никто до конца не поймет, как я вот страдаю, как это все было в моем жизни и так далее. А Иисус имел в виду, что если Бог до такой степени все обо всем знает в физическом плане, об этом творении, даже маленький, самый малый птиц, он знает прекрасно. Если у него есть такая масса информации и такая масса, ну, чувствительность к нам, тем более он знает все наши внутренние борьбы. Итак, это так, что в этом жизни, на этом свете, правильно, у нас никого нету посреди человечества, который умеет даже понять наши чувства, наши истории, наши биографии до самого конца. Но есть Бог на небесах, который на самом деле это все прекрасно знает. И даже мы сами очень много забываем о том, что случилось раньше в нашей жизни. Если даже ты найдешь человека, который готов слушать тебе, ну хорошо, ты не сможешь все обо всем рассказать. Ты что-то забыл, в одном аспекте ты как-то преувеличил, другое ты вообще забыл. А Бог прекрасно знает каждый нюанс в нашей жизни, лучше, чем мы сами. 8 стих. «Всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божьими». Я думаю, что это говорится, наверное, опять в Судный день. Потому что Иисус не придет один. Это не просто так, что один день Иисус будет явиться с небесах, вот обратно сюда, на земле. Написано, что Он придет с ангелами. С ангелами. То есть Он не один придет, Он придет с ангелами. И почему с ангелами? Какой роль они играют? Какой функции у них? Ну, я думаю, что роль такой, что если они смотрели, как наш вот, ангел, который постоянно был с нами каждую минуту, каждого дня, это как-то ну, актуально, что наш ангел-хранитель будет как-то явиться на судном дне. Поэтому столько ангелов будут с ним, с Иисусом, когда он придет на судном дне. Итак, написано здесь, что если в этом жизни мы исповедовали ему пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. То есть в судном дне Иисус будет сказать ангелами, да вот, он мою, а это нет. На основании того, что поскольку мы как-то смело исповедовали Иисуса пред человеками, тогда Иисус это прекрасно заметил. То есть, каждый раз, когда мы сказали людям, я извиняюсь, ребят, я это не буду, я с вами не буду в этом деле. А почему? Почему? Потому что я верующий человек, потому что я христианин. Вот, для Иисуса это такой прелест, на самом деле прелест, что мы так сделали, что мы так исповедовали. И мы, наверное, думаем, что, ну ладно, он как-то далеко от нас, он как-то не обращает внимания, не очень. Он обращает внимание, прекрасно обращает внимание на каждое дело человека. То есть, когда у нас есть такие случаи, где придется, когда придется как-то более открыто исповедовать, что да нет, то знаете, ребят, я с Господом, я такой, я не буду это делать, я вот с Господом. Тогда у нас есть уникальные, чудесные возможности. Тогда вот как-то почти гарантировать наше место в вечности. Во всех как-то жалуемся, что я стеснительный человек. Хоть человек экстраверт. Но все равно, когда у нас такие случаи есть, мы, наверное, стесняемся. И как-то оправдаемся в том, что я человек стеснительный. Вот все стеснительные. Ну, для Иисуса это очень важно, что мы как-то открыто, более публично показываем нашу веру. Иисус сказал раньше, что мы являемся как город, который открыт на горах. И нельзя спрятаться, это нельзя ну, как-то покрываться и показать, что да нет, я не верующий. Он тоже сказал, что мы являемся свечки, и он зажигал. Каждый человек, верующий человек, чтобы мы сможем свет дальше предлагать людям. А если мы будем спрятаться под ну, ведром, тогда это так, как мы не являемся свет мира. И наш свет будет гаснуться. Наши свечки гаснутся под такое ведро. 10 стих проблематичный. Кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Что это значит? Мы все немножко переживаем. Вдруг я сделал хулу на Святого Духа, потому что тому не простится. Мы все немножко переживаем. Ну, смотрим так, что Бог хочет дать нам спасение. Он вполне готов дать человеку прощение за любое дело. Давид убийство сделал и так далее. Бог готов ему простить. Вот. Иисус простил Петра, когда он отрекся. Вот. Это нельзя, что есть какой-то грех, который без никакого прощения. Где Бог будет рисовать линию и сказать, за это в пределах я не буду. А до этого да, а после этого нет. Итак, что значит это хулия Святого Духа? Я думаю, что это только может значить, что хулия Святого Духа – это когда мы согрешаем и мы не хотим покаяться. Когда человек смело решается, что ну, я буду смело согрешить, покаяния нет. Я не буду раскаяться, я не буду покаяться. Я просто буду в моем пути как-то дальше. Я не хочу никакого прощения, я вот так и буду делать. И Иисус имел в виду, что если ты так делаешь, ну, конечно, это очевидно. Это не простится, это не может быть, что ты получаешь прощение, когда ты это не хочешь. Итак, я не думаю, что тот хулия Святого Духа является какой-то специальный грех. Какой-то грех, ладно, если ты это делаешь, то ладно, Бог будет тебе простить, а если ты это делаешь, ты не сможешь приобрестить прощение. Да нет, я не думаю. Я думаю, это просто значит, что если человек продолжается грешить сознательно, зная, что это грех, зная, что мне надо покаяться, но я не буду, зная, что да, мне надо попросить у Господа прощения, а я не буду, потому что я не хочу никакого прощения. Если есть такие люди, ну, наверное, есть, но редко такие бываются, но есть такие. Итак, я не думаю, что надо слишком переживать об этом, потому что если ты хочешь на самом деле быть в Царстве Божьем, если ты на самом деле любишь Иисуса, если на самом деле ты хочешь приобрести для себя прощение, Бог вполне готов это дать. В любом случае. Это не так, что есть какая-то линия, и за этого предела нельзя. Я так не думаю. 15. Начинал говорить о материализм. Берегитесь любостяжания. Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Конечно, по-человечески жизнь человека на самом деле зависит от изобилия его имения. Мы это видим на каждом фронте, что да, это что значит жизнь? Что у тебя есть, если у тебя квартира есть, если машина есть, если денег есть? Вот в этом, в принципе, состоится жизнь человека. Итак, я думаю, что когда он сказал, жизнь человека не зависит от изобилия его имения, я думаю, что он имел в виду нашу вечную жизнь, наше спасение. Наша вечная жизнь не будет никак не связана на то, что у нас есть в материальном плане в этом жизни. Это совсем не зависит, без никакого отношения. И если тогда мы сосредоточимся на нашей вечной жизни, что я буду вечно жить в Царстве Божьем, если это является самый главный момент для нас, тогда всякие эти вопросы насчет той жизни и как я могу побольше приобрести для себя в этом жизни, это ни при чем. Это ни при чем. Если наш фокус единственный есть на тот вечный жизнь человека, на будущем. Вот тогда он дал притч. Вот тот человек, который стал богатым. И тот человек, здесь в этом притч, тот рассказ, Иисус объяснил нам, как тот человек рассуждал сам с собою, то есть внутри себе. Как он говорил сам в себе. Например, вот 19. И я скажу, человек сказал, душе моей, душа, дорога добра лежит у тебя. То есть это все рассказы о том, что тот человек так говорил внутри себе. И в принципе мы все говорим внутри себе. Это не только сумасшедшие люди, которые как-то умеет разговаривать сам в себе. Мы все это делаем. Мы все это делаем. Я помню, в молодости я думал, ой, да, я говорю внутри себе, ну, сам на себе. Наверное, я как-то крыша пошел, поехал. Я ненормально. Потом я понял, что да нет, у каждого человека так и делается. И Иисус здесь трогал прямо на внутренней психологии человека. И, кстати, я понимаю дьявола или сатану, тот слово, которое означает противник, в принципе, враг. Наш противник, самое главное, противник или враг, это сам по себе. Как мы мыслим внутри. И даже суть христианства, я предлагаю, суть христианства, это о том, о как человек думает и умеет разговаривать, рассуждается внутри самого себя. Это самое главное. И когда в Новом Завете обещается Святой Дух, я понимаю, что тот Дух, это в первую очередь, как мы думаем, как мы мыслим. И Бог готов дать нам новое, психология, новый дух, новое мышление, чтобы в нашем внутреннем разговоре, внутренних наших рассуждениях мы будем по-другому, по-духовному мыслить и говорить. Тот человек был хронический эгоист, видите, 18-й. «Вот что сделаю, сломаю, я буду это делать, житницы мои, и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро моей. И скажу душу моей, душа». То есть человек хронический эгоист, думал только о себе. И мы это видим, конечно, вполне в этом мире. И один день, конечно, умер. И мы все это понимаем. Но кому же достанется то, что ты
заготовил?
И это, конечно, открытый вопрос, так как и Павел сказал, и Соломон в Экклезиасте сказал, что, ладно, а после смерти вы не сможете ничего, ни грамма с собой брать, ничего. То есть, получается, что если у нас есть надежда на вечную жизнь, это не столь важно, столько у нас есть как-то собран для себя в этом жизни. А если человек не имеет такой перспективы, если у человека нет перспективы вечного жизни, тогда тот жизни является все очень важно. И ладно, если ты даже так успешный до конца, успех, собираешься столько, ладно, а что после? Что после? Это почему этих миллионеров старости лет все, если они не верующих, попадут в депрессию. Потому что, ладно, и что? Боролся, бегал, и что? Ладно, все. Закончилось. И что дальше? Это трагично. И большинство людей, конечно, не такие богатые, но они все стремятся к этому. А ладно, если даже, вот тебе был бы такой успех, а что после? И все зависит на масштаб, наших зрениях. Если мы только видим вот той жизни, тот 70, 80, не дай Бог, 90 лет, не дай Бог, 100 лет, которые у нас есть на этом жизни. Если это все, если все, конечный пункт, все. То это трагедия. Потому что даже если ты сможешь все приобрести для себя, как Соломон сделал, и что дальше? Тут вопросы, что дальше? Повторяется, правда, подсознательно, но повторяется постоянно. А что дальше? Почему у нас есть всякие рассказы Соломон, Экклезиаст? Человек, который стал супербогатый, самый богатый человек, столько жен, даже до 1000, столько всего, богатства, золота, строительство занимался, все занималось. И до конца занималось. В каждом области человеческие удовольствия и жизнь. И что дальше? Вот был его вопрос. Ладно, все, я все успевал. И что дальше? И это тот вопрос, что дальше? Который мы сможем, если мы во Христе, если мы крещенные во Христе, тогда мы сможем тот вопрос смело решить, зная, что ладно, я умер со Христом в крещении, воскрес с Ним, знаю тогда, что точно, когда Иисус придет, я буду воскреснуться и жить опять, и жить вечно. Не так, как мы живем сейчас, а вечно жить в Царстве Божьем. У нас тогда есть уникальная перспектива. Это для нас не стыдно, не стыдно не успевать как-то в жизни. Сравнивая такой богатый человек, который успевал на все, 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 мы даже сможем смеяться потихонечку на этом человеке. Иногда получается неплохо посетить пансионат, но не такие, ну, обыкновенные государственные пансионаты, но приватные пансионаты, так и есть в Юрмале, где есть такие супербогатых людей. Это ужас. Такое уныние, такое депрессия у них, это абсолютно абсурд. Абсолютно абсурд. И на завещание, ну, я даже слыхал в Америке, что какой-то мультимиллионер как-то на завещание писал пару миллионов на какой-то кошка. И человек вполне адекватный. Адекватный. Ну, просто, ну, наверное, неадекватный это стерок, ну ладно. Вот, ну, то есть, колоссальная пустота. После того, что все успевал делать в жизни. В самом конце, колоссальная пустота. Зачем это? Когда мы видим людей особо в возрасте, всех спешит, 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 чтобы как-то успевать, чтобы, вот, да, тот квартиру, тот дом, тот дачу, тот машину. А что ты будешь, ладно, даже если успеваешь, и что в конце концов? Все, пара миллионов на кошку.
20 миллионов.
20 миллионов было?
20
ну, пожалуйста.
Было
в Англии? Я слыхал в Америке, да ладно, какие разницы. Может быть и тоже в нашем Юрмале, таких есть и тоже в Юрмале. Не Габриэл Лапгалли. Ладно. Итак, 24-й. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. То есть, посмотрите. Конечно, все видели воронов, но Иисус сказал, посмотрите. То есть, не просто думайте, что, ну ладно, воронов есть, ну, птицы летают, ну да, я знаю. Нет, Иисус имел в виду. Посмотри, подумай. Подумал. Бог питает их. Наверное, у нас может быть впечатление о том, что все в этом космосе, на этом свете, как-то происходит как-то на автомате, как-то автоматически. Что есть в одной цикл, где все как-то циркулируется. Это так, как Бог взял мира, как часы, и как-то, ну, крутил, 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 и все. Остановился и как-то ушел смотреть куда-то по-другому. Нет, это не так. Согласно Библии, Бог сознательно, активно как-то отдает свою энергию, чтобы тот мир как-то продолжался. Даже маленький птиц, он не забивает, Иисус сказал, и сейчас он сказал, что Бог даже сознательно питает даже воронов. Тоже 28 стих, он говорил о траве на поле. Бог так одевает. То трава так красивее. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кальми паче вас, маловерие. Бог тогда так одевает вот, трава на поле. Опять сознательно. Это не так, что он просто вот все сделал столько лет тому назад и как-то, ну, отошел от нашей планеты. Получается, что каждый, ну, рост, который есть, животное даже в траве, в смысле, ну, растения, Бог сознательно, специально отдает свою энергию, свою заботу для этого. У нас, наверное, препятствие это принять до конца, потому что это кажется невозможным. Невозможно, что в каждом клетке и животное, и человека, и даже в траве, даже в растении, и в одной цикл и так далее, Бог как-то специально делает это. Но это так. Это Бог. Значит, что Он сознательно все это сделал. Он не так какой-то очень умный программист, который все программировал, и все действуется перфектно, и он как-то отошел. Нет. значит, что он специально отдает свою силу и энергию на каждом детал, на каждом мелочь этого творения. Итак, если мы чувствуем, что Бог как-то далеко от нас, Иисус имел в виду, откройте глаза, посмотрите на воронов, посмотрите на траву на поле, посмотрите на лилии, 27-й. Поскольку мы откроем наши глаза, мы видим, мы чувствуем тот масса энергии, масса заботы, которая есть, которая уходит от Бога, и тем более для нас. Поэтому Иисус это все высказал, сказал в контексте того, что не надо быть слишком материалистически, не надо все смотреть вот по-человечески, потому что есть масса энергии и сил, и богатства вокруг нас, которые не зависят на золото и так далее. 35. Да будут чресла ваши препоясны и светильники горящие. Иисус еврей, и он в первом очереди говорил к евреям. И тот стих, это прямо из Пасхи. Помните, Израил был в Египте, страдали там в Египте, жили там в рабстве, и Бог дал им путь выхода. Бог дал им путь выхода через того, что они шли сквозь море. Море открылось, Червоное море открылось, и они, как Павел сказал, крестились в облаке и в море, как прообразом наше крещение. Но до этого была Пасха, когда они взяли Агнца и приносили тот Агнца перед Богом. И взяли кровь этого Агнца и положили около дверей на столбы. И как-то публично идентифицировался с этим Агнцем, который был прообразом Иисуса. А они тогда ждали чресла ихние препоясны, и светильники горели на руках. И сразу, когда вот тот ангел пришел, они ушли из Египта. И Иисус имел в виду, что вам придется жить в нашей жизни каждый день с этим же интенсивностью, который был у них, пока они ждали уходить из Египта. Это, конечно, сложно. Постоянно быть готовы для второго пришествия Иисуса. Но он так имел в виду, что мы так, как Израил в Египте, мы уже надоели с этим миром и с этим Египтом. Они только хотели уходить оттуда, зная, что если мы будем здесь оставаться, мы здесь умрем. Они ненавидели тот мир, тот рабство. И они просто там подождали. До того, что ангел пришел бы и сказал, все, время есть, уходите. И Иисус имел в виду, что да будет чресла ваши препоясны. То есть мы, в принципе, в этом ситуации, мы тоже сидим здесь в Египте, ждем время, когда Иисус придет. Но он имел в виду, что нам должен быть вот готовы уходить в любой момент. 36 стих. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, чтобы когда придет и постучит, тот час, то есть сразу, отворить ему. Получается, что нам должен быть готовить сразу. Если Иисус пришел бы прямо сейчас, мы, наверное, думаем, да нет, я сразу, но ушел бы с ним. Но не обязательно. Помните, жена Лота. Когда вот ангел пришел, сказал ей и Лот, уже время, уходите от Содома. Она ушла, но посмотрела обратно, думая о своей кухне, о своем доме и так далее. Как-то жалко все оставаться. И вот Бог ей убил сразу. Она стала столб. Столб. Итак, как мы будем реагировать на этот момент? когда Иисус пришел. Это, в принципе, будет решить наши вечные судьбы. Даже если мы умрем, Иисус придет, воскресенье будет для тех, кто пришел в Него в Христе. И мы будем знать, что, вау, Он пришел. А если мы как-то не хотим сразу с Ним, это очень значительно. Если в тот час мы не хотим сразу уходить и быть с Ним, или здесь написано «открывать дверь к Нему», тогда это знак, что мы как-то не совсем с Господом. Так как в другом притч Иисус сказал, что будет пять мудрые девочки, пять неразумные. И когда Господин пришел, некоторых не хотели сразу. Некоторые хотели как-то покупать масло, как-то сами себе готовить немножко. Самое главное, что когда Иисус придет, мы хотим сразу с Ним. Вера, что не смотрит на всякие мои недостатки в духовном плане, это ни при чем. Я верю в Его милость, в Его благодатью, это ни при чем. 40. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Поэтому всяких этих теории о том, что Иисус придет на какой-то конкретно срок и время, и числа, и так далее. Это ерунда. Это не только ерунда. Это на разрез на то, что Иисус здесь сказал. Он имел в виду, потому что вы не знаете и не можете знать, когда придет Сын Человеческий. Тогда вам должен быть постоянно готовы. Если, допустим, вы знали бы, что через год, ровно через год Иисус придет. Ну хорошо, значит сегодня, завтра, в следующем месяце мы сможем чуть расслабиться. Будем как-то готовиться, когда мы знаем. Иисус имел в виду, что из-за того, что вы не знаете и не можете знать час моего пришествия, тогда вам придется быть каждый день готовы к этому. 47-48. У нас есть принцип. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бить будет много. А который не знал и сделал достойнее наказания, быть будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Получается тогда, что когда Иисус придет, как я сказал, будет судный день. И это не будет просто «да», «нет», «да ладно», «ты в Царстве Божьем», «ладно», «ты нет». Будет какой-то разговор с нами. Даже, кажется, довольно подробный. «Ты так сказал? Почему? Ты так мыслил? Почему? Ты так сделал?» Вот. И здесь написано: кому много верно, с того больше возвещут. То есть он будет как-то обсуждать с нами вопросы. Я дал вам, допустим, 5 талантов, 2 таланта, а что ты с этим сделал? И нам придется отвечать. Я так сделал. Я пробовал, я питался вот так. Итак, мы сможем сделать какой-то вывод из этого, что тех, которые честно не знают, Бог не будет столько от них спрашивать. Допустим, человек, который жил в Китае столько веков тому назад, ничего не знал об Иисусе, да ладно, он ничего не знал. А для нас, допустим, мы знаем, мы читали Слово Божие, мы здесь слушаем Слово Божие. У нас есть тогда принцип о том, что знание как-то связано с ответственностью перед Богом. Ответственность перед Богом на основании того, что мы знаем. И мы, наверное, думаем, я очень мало знаю. А нет. У нас есть очень много знания, сравнительно, сравнивая с теми, которые, например, жили в Китае столько веков тому назад, или в джунгле Южной Америки, или в Африке, ничего не понимая, ничего не слышали об Иисусе, ни о Библии, ни о Боге, ничего. А у нас есть гораздо больше знаний. И нам не надо думать, я никто. Я как-то никчемный, никто, я вообще ничего не знаю. Да нет. У нас мы, наверное, только так думаем, потому что мы как-то боимся этого понятия ответственность перед Богом. У нас есть знание, и у нас есть тогда ответственность. В 50 стихе Иисус тогда сказал немножко странно: крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Он, видимо, говорил его смерть на кресте. Он это чувствовал как тем, постоянно в его жизни, что мне придется умереть на кресте. И я томлюсь, пока все совершится. То есть он очень это хотел, чтобы как-то поскорее было бы. Просто интересно, как он понял его смерть на кресте, как крещение. Как крещение. Когда мы принимаем крещение, значит, что мы как-то присоединяемся с его смертью. Павел поэтому объяснил, что когда человек в воде, это как смерть с Иисусом. И из воды это как воскресение с Иисусом. Наверное, мы смотрим на кресте, на Иисуса на кресте, и как-то чувствуем, что это очень далеко от меня. Это было давным-давно. Пару тысяч лет тому назад, не здесь, а там, в Израиле. И кто я? Я как-то очень далеко от него. А нет, это не просто так, что крест Иисуса – это какой-то икона, какое-то изображение, которое мы как-то уважаем. Он на самом деле, один день в апреле, 2000 лет тому назад, скажем, умер на холм. Пятница после обеда около Иерусалима. И наше крещение это знак, что да, я знаю. Я это не только знаю, но верю. И я хочу с этим присоединяться. И если, так как Павел сказал, если мы умрем с ним, то и жить будем с ним. То есть нам придется сознательно принять участие у него. Не просто дрейфовать в жизни. Иногда считая, что, я верующий человек, иногда, просто не знаю. Нет, мы не сможем так дрейфовать в жизни. Нам надо конкретно, сознательно принять то решение, что хотя я грешник, хотя я слаб, хотя я не все до конца не понимаю, я хочу быть с ним, и я не сомневаюсь, я верю, что он есть, и он умер, и воскрес. И я хочу быть с ним. Другим образом, в 58 стихе Иисус сказал: когда ты идешь со соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебе истязателю, а истязатель не вовек тебе в темницу. По-моему, он имел в виду, что мы все как-то по пути к судье. Мы все по пути к судье. И самое главное, быстро, очень быстро, поскольку мы сможем решить всякие такие вопросы со соперником своим. И мы не сможем сказать, что у меня никаких врагов нет. У нас очень много врагов в жизни. Вот. Даже если мы с ними не встречаем, у нас все были конфликты с людьми, очень многие. И я думаю, что Иисус имел в виду, что мы пока по пути к судье, и самое главное, по пути решить побыстрее всякие твои вопросы с людьми. А что, если, допустим, тот человек уже умер, тот человек, наверное, я абсолютно не вижу никогда. Он опять, по-моему, имел в виду внутреннем смысле. И что, ладно, если такие соперники есть, если такие врагов есть внутри себе, если ты помнишь постоянно, что она сделала, хотя она уже умерла 20 лет тому назад, если вот ты помнишь то, что тот человек сделал, хотя он уже живет в другом стране, ладно, тебе все равно придется решить тот вопрос внутри самого себе. И жить вообще как людей, которые по пути к судье. Что мы по пути ходим ближе и ближе к суду. И самое главное, Иисус имел в виду, решите, поскольку вы сможете, всякие вопросами с людьми. И это скоро всего значит, что мы будем просто-напросто им простить, и все. Чтобы закончить дело внутри себя. Это очень требовательно. Очень требовательно. Потому что, наверное, большинство людей на этом свете живут каждый день, размышляя о том, что случилось в прошлом. Как он сделал, как она меня обманула. И так далее, и так далее. А мы все равно находимся по пути к судьи. И нам надо тогда решить эти вопросы. И как решить этих без покаяния и без прощения? Ну, нет такого альтернатив, в принципе, чем вообще простить. Ладно, у кого есть мудрость?
Мудрости нету, вопрос. К 10 стиху можно вернуться? Там говорилось о том, кто слово скажет. Нет, Сын Человеческий там сказано, да? Это, я понимаю, говорится о Иисусе Христе, да?
Да.
Так вот, кто скажет слово на Сына Человеческом, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. То есть, кто скажет худое слово на Иисуса Христа, тому простится, а хулу на Святого Духа не простится. То есть, ставится на весы, да? На Иисуса Христа можно говорить плохо, на Святого Духа нельзя. Это так понимается.
Ну, я предлагаю, что Святой Дух, это, в принципе, тот сил Божий, который ведет человеку к покаянию. И если человек не хочет покаяться, тогда он не получает никакого прощения, потому что он сам это не хотел.
Это тогда получается великого, ой, я не буду говорить великого, я говорю, скажу, просто грех.